Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Издательство АСТ. Валентина Кляйн. 12 шагов в прошлое и 13 в будущее. Перепрограммирование судьбы через прошлое воплощение. Читает Екатерина Еремкина. Введение. О чем эта книга и для кого? Тоня. Мне очень нужно лететь на этом самолете в Москву, но мои панические атаки... В последний раз мне после самолета вызывали скорую, чтобы я хоть как-то пришла в себя. Я уже не верю в то, что смогу когда-то подняться по трапу, но мне очень это нужно. На кону мои финансы, моя карьера, моя судьба. Валентина. Тоня, а как ты смотришь на регрессию? Ты допускаешь, что мы живем не одну жизнь, а много? Мне кажется, что мы можем получить все самые важные ответы сейчас именно этим методом. Тоня. Ну, я как-то сильно не углублялась в эти темы. Не знаю, живем мы одну жизнь или несколько. Мне с этой-то жизнью разобраться непонятно как. Валя, если есть шанс, что это поможет мне войти в самолет и решить со временем проблему панических атак, я готова хоть на что. Давай делать. Прямо сейчас. Прошло 2 месяца после регрессии. Тоня. За 2 месяца я облетела 3 страны, 6 перелетов и никаких панических атак. Поначалу было сложновато. Перед посадкой трясло, но в целом все проходило на ура. Ваша регрессия — это что-то нереальное. Я до сих пор в приятном шоке. Я теперь снова живу. На год вперед уже куплены билеты в 8 стран. Морской круиз и непролазные джунгли. Жалею, что раньше этого не сделала. Я просто не знала, что так можно. В данной книге я детально описываю метод, по которому я работаю. 25-шаговая система. 12 шагов в прошлое и 13 в будущее. Все шаги описаны настолько подробно, чтобы любой психолог мог начать собственную практику регрессолога. А также книга адресована обычным слушателям, которые хотят научиться самостоятельно вспоминать прошлое воплощение. На сегодняшний день статистика по России следующая. Лишь один психолог из 300 практикует метод регрессий. Иногда на целый край или регион нет ни одного специалиста, и клиенты нехотя вынуждены соглашаться на видеовстречи, но эта цифра обязательно будет расти. Регрессии, которые шли как по маслу, я старалась здесь не описывать. Наоборот, для примеров я выбирала те случаи, где я спотыкалась и какое-то время была в тупике. А также я старалась выбирать тех клиентов, за судьбой которых у меня была возможность наблюдать через месяцы и годы после регрессии, чтобы видеть последствия метода в длительной перспективе. Описание регрессии дополнено базовыми понятиями психологии, основными законами, по которым происходит развитие любой души. Надеюсь, увлечь слушателя тем, что изучать себя и тем самым менять свою жизнь — это не самое легкое, но невероятно увлекательное занятие. Я благодарна клиентам, которые дали разрешение на публикацию своих историй. Все имена изменены. Верю, не верю в регрессию. Сомнения. В данной книге я описываю исключительно практический мой опыт проведения психотерапии с использованием метода регрессии. Здесь почти нет теории. Я не ставила себе задачей научное доказательство, как и не задавалась целью убеждать скептиков. Напротив, считаю наших внутренних скептиков, которые есть в каждом человеке, важными помощниками и в некотором роде охранниками нашей психики. Представьте, что ваша душа — это дом, и в дверях стоит охранник. Назовем его ласково Геннадий. Его задача — чтобы в дом вносили только полезное, вовремя останавливать тех, кто в грязной обуви, без очереди пропускать то, что во благо. Если наш Гена, охранник-скептик, стал совсем слабым, хиленьким, перестал сомневаться, то в нашем доме поселятся какие-нибудь уверенные фанатичные идеи, либо «Здравствуй, психиатрическая больница». Если же наш внутренний охранник Геннадий стал мощным вышибалой, в дом никто не зайдет, развитие приостановится. Если мы не верим, отвергаем, не дослушав до конца, значит, возможно, данная информация в конкретный момент времени для нашей души действительно вредна и токсична. Значит, это лишнее или несвоевременное. Каждым дверям свое место и свое время. Я за доверие к себе. Сомневаюсь ли я в методе регрессии, в историях, которые описывают клиенты, в картинках, которые я видела в своих собственных регрессиях? Для меня этот вопрос звучит как «Верю ли я в медицинский бинтик?» Я точно знаю, что бинт залечивает раны. Знаю, потому что много раз это сама проверила. Сначала на себе, потом практиковала вместе со своими коллегами, психологами, подругами, потом на своих близких, в том числе детях, потом на клиентах. Бинт работает. Какая разница, верю я в него или нет? Вопрос в другом. Как проследить, чтобы этот бинт был чистым, безопасным? Как минимизировать побочные эффекты? Поэтому я особенно старалась описать в этой книге все те грабли, на которые я наступала в своей практике. В данной книге я не вдаюсь в подробное изучение того, из чего этот бинтик соткан, кто его создал, а какие бинтики еще существуют в мире, а как был выращен хлопок для данного бинта. Это, конечно, все тоже увлекательно и интересно, но эта книга не об этом. Возможно, это будет в другой. Я предлагаю перевести вопрос «Верю или не верю в регрессию?» в другой вопрос. После сеанса меняется ли жизнь в лучшую сторону или нет? Верю ли я или нет в арт-терапию, сказку-терапию, в символ-драму, в расстановке? Да мне без разницы, являются ли эти рисунки, например, истиной. Мне важно, они работают или нет. Для меня здесь главный акцент. И было бы неправдой сказать, что после всех сеансов регрессии становилось легче. Иногда были вау-эффекты, когда за 2 часа решалась проблема, которую я, в том числе совместно с другими психологами, ранее не могла решить методами психологии в течение нескольких лет. После этого я настолько разочаровывалась в обычных методах психотерапии, что обсуждала с подругами-коллегами, а не послать ли традиционную психотерапию худенькой тропинкой. Были и средненькие результаты, когда эффект после регрессии был не такой яркий, почти незаметный. А были и регрессии, которые, как казалось, ухудшали на некоторое время проблему. И потом всегда шел долгий поиск. Что не так? О таких случаях я обязательно расскажу здесь. И если я слышу от регрессологов о том, что этот метод со всех сторон прекрасен и всем подходит, то у меня возникает сомнение. Это либо нежелание афишировать свой не самый удачный опыт, либо искреннее нежелание его замечать. Рискну изложить в том числе свои проблемные истории с клиентами, так как считаю их самыми ценными для дальнейшего развития метода. Эх, грабли, грабли, куда ж без вас? Нет лекарства, которое подходит абсолютно всем. У метода регрессии есть свои противопоказания и свои побочные эффекты. Они также будут описаны в примерах. Алгоритм проведения сеанса регрессии. В процессе своей практики я для себя сформулировала 25 шагов проведения регрессивной сессии. Из них 12 шагов, направленные в прошлое и 13 в будущее. Сначала здесь я коротко назову эти этапы. Шаг 1. Знакомство. Шаг 2. Запрос. Шаг 3. Инструктаж. Шаг 4. Расслабление. Шаг 5. Мост. Шаг 6. Идентификация. Кто я? Где я? Шаг 7. Просмотр старого сценария. Шаг 8. Запись старого контракта. Шаг 9. Поиск альтернативных сценариев. Шаг 10. Кармические задачи. Шаг 11. Процент их выполнения. Шаг 12. Ответ на начальный вопрос. Шаг 13. Поиск родственников. Шаг 14. Возврат в тело. Шаг 15. Сравнение старого контракта. Шаг 16. Создание нового контракта. Шаг 17. Замена контракта. Шаг 18. Прости, прощаю, благодарю. Шаг 19. Проявление канатов и их разрыв. Шаг 20. Анализ, как то воплощение влияет на текущую жизнь. Шаг 21. Что нужно сделать в текущей жизни? Шаг 22. Подведение итогов. Шаг 23. Рекомендации после завершения. Шаг 24. Письменное оформление результатов. Шаг 25. Итоги через неделю. Далее я описываю примеры нескольких регрессий. Почти в каждом случае я особенно подробно описываю какой-то определенный шаг и коротко все остальное. Часть первая. Регрессия. Почему Кристина не может выступать публично? Девушка, 17 лет. Кристина. Имя изменено. На прием ко мне, как к психологу, привели родители. О регрессии речи вообще не было. Суть запроса? Она очень стеснительная. Все дома учит, а рассказать в университете не может. Боится при людях отвечать. И вообще она очень молчаливая. И в школе такая же была. Ей ставят двойки. Скоро сессия. Дело идет к отчислению из вуза. Сделайте с ней что-нибудь. Это редчайший для моей практики случай, когда клиент за всю сессию говорит несколько предложений. Молчит, но любит слушать. Но вопросы часто кивает или крутит головой, улыбается. Обычно у меня на консультациях процентов 80-90 говорит клиент, и остальные 10-20% говорю я. А тут наоборот, 95% говорю я и 5% Кристина. Я сомневалась, придет ли она на вторую назначенную консультацию через неделю. На следующей встрече задаю стандартный вопрос. Хотелось ли приходить или были сопротивления? Девушка ответила. Я сказала маме, что если можно было бы ходить каждый день, то я бы ходила с удовольствием. Видимо, что-то важное для себя она смогла получить, хотя не так просто выяснить, что именно. Запрос страха публичных выступлений мы исследовали вдоль и поперек в течение первых 5 встреч с самых разных сторон. Кардинальных изменений не последовало. Удалось выяснить, что она ни разу за все школьные годы не отвечала у доски. Сельские учителя постепенно привыкли к ней. Они знали, что она подойдет на перемене и тихонько, пока никто не видит, все расскажет. Но у доски, хоть расстреляйте, не скажет ни слова. В университете же преподаватели попадались принципиальные. Никаких перемен, никаких поблажек. Вы — будущие юристы, адвокаты и прокуроры. Вы должны уметь выступать. И еще как выступать. Никаких ответов на перемене. Обычно для меня табу — работать по регрессии с клиентами, которым нет 18 лет. Я стандартно на первой же встрече всегда проясняю и под запись фиксирую для себя в анкете отношение клиента и родителя к религиям, астрологам, целителям, таро, гаданиям, философиям и тому подобное, чтобы понимать, на каком языке общаться с клиентом, то есть проясняю изначально его картину мира. Родители в данном случае были очень традиционные, коих у меня большинство, высшие силы. Наверное, верим, в церковь почти никогда не ходим. В девушке же было нечто иное, чего она прямо не проговаривала, от ответов уклонялась, улыбаясь. Мне не покидало ощущение, что передо мной сидит красивейшая, чудесная юная ведьмочка с длиннющими густыми черными волосами. Я ранее слышала, что «ведьма» изначально означала «ведающая мать», то есть знающая чуть больше, чем остальные. Для меня в этом слове нет темного оттенка, а есть лишь глубина. Я поделилась с ней этим. Она, как обычно, отмолчалась, улыбаясь. Эта мысль всплывала у меня каждую встречу. В итоге на 5-ю консультацию, теряясь в догадках, я спросила разрешения и присоединилась к ней через метод пустого стула. Его умеет практиковать, наверное, большинство психологов. Метод пустого стула плюс таблица эмоций равно телепатия. Метод пустого стула — это когда я мысленно пересаживаюсь на другой стул и представляю, что я — это Кристина, и начинаю ощущать ее чувства, слышать ее мысли, намерения. Сначала, конечно, требуются месяцы тренировки, чтобы сперва познакомиться со своими собственными ощущениями в теле. Как я сама ощущаю свои собственные эмоции, например, стыд, виноватость, печаль, тоску, горе, отчаяние, раздражение, ненависть, возбуждение, эйфорию. Итак, как минимум 77 различных оттенков эмоций нужно научиться распознавать в своем собственном теле. Когда сканируешь все свои эмоции, чужие уже распознаешь на автомате, и метод пустого стула уже не кажется каким-то чудом или телепатией. Это уже автопилот. Обычно клиенты, которые впервые видят, как я практикую этот метод, сначала бывают иногда шокированы. Вспоминаю подругу, которая не понимала поведения своей свекрови и сильно переживала из-за этого. Чтобы облегчить ее состояние, понять непонятное, я присоединилась к ее свекрови в конкретный момент времени, во время их произошедшей ссоры. «Валя, как же так? Ты же мою свекровь в жизни ни разу не видела и не слышала, но стала говорить прям ее коронными фразами. У тебя на лице была прям ее мимика. Как это вообще возможно?» Почти каждый клиент, который ходит ко мне на длительную терапию, постепенно овладевает этим навыком. Стандартную таблицу, по которой я работаю на каждой консультации, привожу ниже, ближе к концу книги, под заголовком «Алфавит психолога и регрессолога. Таблица эмоций». Вернемся к Кристине и ее невозможности выступать перед публикой. Присоединившись к Кристине, я увидела, будто рядом со мной постоянно мелькают какие-то тени, фигуры и ее легкий страх при этом. Мне стало жутковато. Она словно видела фантомы, причем постоянно. Как же мне ей это сказать, чтобы проверить, но избежать возможного испуга? Может, я подгоняю гусей-лебедей в своей голове? Я начала подбирать какие-то осторожные фразы о том, верит ли она в то, что после смерти человека остается какая-то там душа, или что это полный бред. На что получила бурю радости в ответ. Оказалось, что да, она с самого детства видит постоянно то ли души, то ли сущности, то ли еще нечто подобное, что она не может выключить эти видения, боится спать, чувствует их взгляды в упор и ощущает, что они тоже знают, что она их видит. Что это самое неприятное было для нее. Я спросила, говорила ли она об этом с родителями, другими родственниками, подругами, на что она ответила, что родственники пугаются таких разговоров, начинают злиться и требуют прекратить говорить всякую ерунду. И Кристина давно запомнила, что об этом говорить не с кем, опасно, обидно. Все равно не верят, еще и злятся. Люди обычно обесценивают то, чего не понимают, и делают это из страха или стыда. Мы часто кидаем камень в шевелящийся куст с перепугу, и ее буря радости была от того, что я стала первой, кто поддержал ее в данной теме, признала ее необычные способности, особенности. Она совершенно не понимала, как с этим обращаться, как пользоваться, как развивать. Поскольку я не смогла в ее биографии найти более-менее существенную причину фобии публичных выступлений, то мой внутренний компас показывал стрелкой на регрессию. Особенности видений девушки и ее упорнейшая молчаливость Штирлица рядом с родственниками сподвигнули меня рискнуть предложить несовершеннолетней Кристине посмотреть реинкарнацию, которая, возможно, стала первопричиной фобии. Она согласилась. У нас был только час времени, так как ее мама должна была приехать на машине и забрать ее после консультации. На сегодняшний день я уже стараюсь избегать таких рисков и закладываю от 2 часов на данную процедуру. Как именно проходит сеанс регрессии, я очень подробно опишу в следующих случаях. А пока суть. В тот период я еще не делала диктофонных аудиозаписей и даже не заполняла бланки. Все это появилось позже. Кристина увидела и описала воплощение, где она лежала парализованной в течение 35 лет, молча, глядя в потолок. Она не просто увидела, она прожила. Прочувствовала то, что испытывает человек, который 35 лет молчит. Мы сделали необходимую терапию. Как говорится, закрыли гештальт. Гештальт — это незавершенное событие, заноза в душе. И помимо закрытия травмы, мы встраивали ей в сценарий новую модель, новые убеждения. Я получаю удовольствие, когда меня все слушают. Мы не можем просто убрать симптом, мы можем его только заменить чем-то. Как это делается, в следующих случаях опишу пошагово. На следующей неделе я ждала эту девушку, как, наверное, не ждала ни одного клиента. У меня было море тревоги. Психика юная, как она с этим справилась? Сохранила ли в тайне от родителей? Как они могли бы отреагировать? Не стало ли еще не легче с выступлениями? Оправдан ли мой риск работы с несовершеннолетней? Кристина. За эту неделю я с кайфом выступила перед всей своей группой с рефератами 3 раза. В первый раз. За всю свою жизнь я перед кем-то выступила. Занавес. Сказать, что я была в приятном шоке, это ничего не сказать. Но я осторожничала и наблюдала дальше, сохранится ли эффект на более длительное время. Еще 3 месяца эта девушка ходила ко мне на консультации. Эффект сохранился. Мы отрабатывали другие темы с ней обычной психотерапией. Безответную любовь, частые ссоры с подругами и прочее. Когда я спросила ее, знают ли родители, что она теперь легко выступает перед одногруппниками, она ответила, что скрывает это от них. Валентина. Как? Почему? Мне же так хотелось вместе с родителями порадоваться результатом работы. Кристина. Если они узнают, что задача решена, они больше не будут оплачивать мои встречи с психологом, а я хочу продолжать терапию. Валентина. Эх, ладно, значит, молчим, как партизаны. В итоге сессия в институте благополучно Кристиной сдана. Родители выдохнули и прекратили финансирование встреч. Девушка исчезла из моего наблюдения. Примерно через год я встретила ее на автобусной остановке, подвезла и спросила, как у нее сейчас с выступлениями перед публикой. Может, снова вернулась фобия и не выходит к доске? Но нет, эффект закрепился. Девушка продолжает выступать на публике, когда это необходимо.